Категория программы 16+.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Всем привет! С вами программа «Психологика». Я ее ведущая Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В программе я обозреваю какие-то вещи из нашей обычной жизни в контексте психологии. И сегодня у меня тема не только психологическая, но еще затрагивающая юридическое право. Я в гостях, в гости сегодня пригласила эксперта. Это Денис Леонидович, практикующий юрист. Денис, здравствуй.
Добрый день.
И сегодня мы вместе с Денисом будем обсуждать психологию во всех аспектах юридического права. Тема эта актуальная, потому что порой люди, которые называются клиентами, которые хотели бы обратиться к психологу, не всегда знают, какие есть у них права, какие существуют обязанности. Также я сегодня затрону и психолого-педагогическое сопровождение в учреждениях образования. В общем, будет довольно информативно. Денис, давай начнем с того, что психология у нас тоже защищена законом.
Да, определенно. Основной нормативный акт – это закон Республики Беларусь об оказании психологической помощи от 1 июля 2010 года, номер 153-З. Он регулирует, в принципе, все основания для получения психологической помощи, правовую природу и прочие моменты.
Ну вот, хотелось бы более подробно поговорить, что является основанием для того, что, ну вот, с точки зрения юридической, почему человек вообще может обратиться к психологу?
В первую очередь, это его личное желание, самое первое. Второе, это, наверное, психологическая проблема и, скорее, кризисная ситуация.
Ну вот, если более подробно... Если более подробно, у человека существует некая проблема психологического характера. Вот как я вне эфира шутила, что не просто же вот у тебя заболел живот или нога, и ты такой, пойду-ка я схожу к психологу, он мне поможет. Существуют определенные критерии, по которым человек может обратиться к психологу. Вот мы говорили про психологическую проблему. Вот с точки зрения права, психологическая проблема – это что?
Это переживание гражданином нарушений его жизнедеятельности и невозможность самостоятельного преодоления этих переживаний. Переживание сложностей в поддержании психологического здоровья, оптимизация психологического развития, социальная адаптация, реабилитация, саморазвитие, самореализация.
Ну, вот это с точки зрения права, но с точки зрения психологии, психологическая проблема – это действительно какое-то нарушение жизни, ритма жизни человека, то, что мешает жить простым языком. Если человек чувствует какой-то дискомфорт, что что-то идет не так в его обычной жизнедеятельности, то, в принципе, обращение к психологу, если исключаются там медицинские, в том числе, аспекты по здоровью, то, значит, психике нужна какая-то помощь, и человек обращается к психологу. Также, да, существует понятие психологической проблемы и кризисной ситуации, когда кризис – это как перелом, можно сказать, и поэтому человек тоже в кризисной ситуации может обратиться. А вот что-то про кризисное состояние сказано в законе?
Да, сказано. Сказано, что кризисная ситуация – это обстоятельства, приводящие к возникновению психологических проблем, с которыми гражданин не может справиться привычным для него способом. То есть он сам решить проблему не может, он обращается к соответствующим специалистам.
Кризис – это как предпосылка некая.
Да, то есть это не сама кризисная ситуация, а…
Предпосылка, что побуждает. Да. Вот, я бы еще хотела осветить, что существует вот для взрослых людей, он регулируется вот эти вот взаимоотношения, это вот, вот этот закон, правильно? Но есть еще и такой подтип, я бы сказала, еще вот психолого-педагогическое сопровождение, когда в учреждениях образования… регулируется деятельность, работа психолога с учащимися, как это осуществляется. Вот. Наверняка ты тоже слышал, да, про это ответвление.
Ну да. Что... И в законе в этом тоже прописано о том, что с лицами несовершеннолетними тоже осуществляется психологическая работа, помимо психиатрической и медицинской.
есть определенные нюансы в этом,
да.
Потому что это актуально, потому что многие родители из-за незнания того самого закона, кто-то не знает, как обратиться к психологу. Есть много предрассудков, что вот если мой ребенок обращается к психологу, значит, с ним что-то не так. Ну, это же миф, ты же понимаешь. Что
работа с психологом — это в порядке вещей должно быть.
Для всех людей, в принципе, да.
Особенно если есть ситуации, какие-то предпосылки к этому, то эта работа должна проводиться.
Естественно, и поэтому сегодня наша задача просветить наших слушателей и углубиться с точки зрения законодательства, когда нужно идти к психологу, кто имеет право психологической помощи. Также мы сегодня затронем, Денис подтвердит, какая есть защита у клиентов с точки зрения, если он идет к психологу, и также как может защититься психолог, потому что что-то как-то особо об этом не говорилось, что психолог тоже имеет свои права, правильно, Денис?
Да, совершенно верно.
Вот, и сейчас я хочу сделать акцент на психолого-педагогическом сопровождении, что... Если в учреждении образования обучается ребенок, то есть различные формы работы с ним. Это плановое тестирование, которое не то чтобы там вот конкретно у ребенка какие-то проблемы, а Министерством образования регламентировано, то есть когда, какое тестирование, на какой акцент оно проводится. И поэтому тоже это очень важно понимать. Есть работа более углубленная, если у ребенка есть какие-то проблемы, и, соответственно, отдельно уже с ним психолог работает. Есть определенный возрастной уровень, когда ребенок может сам прийти к психологу. Вот, Денис, с какого возраста, в принципе?
С 14 до 18 лет, но есть определенные условия, при которых он до 14 лет имеет право обратиться к психологу, ну, в том числе к школьному психологу, если есть определенные проблемы в семье, либо что-то связано с насильственными действиями, то ребенок может без согласия родителей и попечителя обратиться к психологу за консультацией.
Это если вот он лично обращается,
да, да, да.
Конфиденциально, один на один с психологом. Да. Сейчас я хочу углубиться именно в тот момент, что некоторые родители считают, что да, если психолог в принципе зашел в класс, даже с какой-то профилактикой, то значит психолог работает даже вот латентно, знаешь, вот соприкасается с душой ребенка, что вот что-то говорит, комментирует, рассказывает. Но на самом деле это же не глубокая работа с ребенком, а профилактика. И многие путают, что если психолог зашел поговорить на тему того же алкоголя, курения с детьми, это называется психолого-педагогическое просвещение, когда есть как лекция, какая-то общая тема, и ребенок, если ее слушает, родители могут сказать, что я же не давала согласия на психолого-педагогическое сопровождение.
Это не индивидуальная работа, поэтому согласие не требуется.
Да, и поэтому сейчас я предлагаю сделать небольшую паузу, ну а позже мы будем все углубляться и углубляться в эту тему и более подробно разбирать.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, психологика продолжается. В студии, напомню, Анастасия Ченцова. В гостях у меня сегодня Денис Леонидович. Это практикующий юрист. Ну и, понятно, из должности приглашенного гостя, что тема сегодня психология. И затрагиваем правовую сторону также. Я бы хотела немножечко подытожить еще то, что мы начали, Денис, с тобой разбирать в первом выходе. Сказать о том, что если простым языком, то кто может обратиться за психологической помощью? Это гражданин, любое лицо, которое...
Любой гражданин Республики Беларусь.
Который столкнулся с определенными трудностями психологическими, кризисной ситуацией. И таким образом каждый имеет право эту помощь получить.
Да, совершенно верно.
Ну, на разных...
Любой гражданин, да.
На разных основах, но об этом мы еще немножко позже скажем. Если бывают еще ситуации, вот хотела бы тоже сказать, что когда... срочно нужно вмешательство психолога, когда человек находится, ну, вот в такой серьезной ситуации, когда даже осознать то, что вот мне нужен специалист, он не может. Это могут быть какие-то ситуации очень сложные, когда, ну, не дойдет человек сам до кабинета специалиста. И тогда уже психолог может сам пригласить к себе, ну, или приехать на какое-то место, где произошло определенное событие. Такое тоже допускается, об этом тоже стоит сказать. Также вот я затрагивала про детей, про то, что дети тоже в учреждениях образования, будь то колледж, лицей или школа, даже в детских садах есть психологическая помощь. Когда ребенок может либо сам прийти, обратиться к психологу, рассказать свои тайны, проблемы, либо же это какая-то профилактика. Вот я немножко разграничила, что когда идет рассказ в общих чертах, психолог рассказывает про вредные привычки, про психологическое просвещение, это не относится к глубокой работе, и согласие законного представителя на это не нужно. Так что все, кто слушает эфир родителей, думают, что это что-то такое глубокое. Нет, это профилактика. Также расскажу из своего опыта, что на начало учебного года, в принципе, заведено как? Приходит психолог в учреждение, вот новый, и он собирает согласие на сопровождение один раз, сейчас уже сделали, подтверждаешь, да?
Вот. Да, да, подтверждаю.
Что один раз собирается согласие конкретным психологом, который вот принят на работу, есть определенная форма, где расписано, что конкретно будет проводиться с ребенком, родитель обязан написать согласие либо отказ, подписать и, собственно, передать специалисту. И если психолог, вот, например, я вижу, что родитель не дает согласия на глубокую работу, то даже я не имею права, к сожалению, я считаю, что все-таки к сожалению, дать даже базовое какое-то тестирование, которое вот регламентировано для всех. Вот ты как считаешь, это все-таки проблема? Вот, мне интересно твое мнение, потому что базовое тестирование, оно раскрывает важные проблемы, может раскрыть, а согласия нет. И как здесь быть? Вот твое мнение.
Ну, с точки зрения законодательства, все-таки попечитель и родитель решает, нужно ли это или нет. Но все-таки я как юрист считаю, что в этом случае скорее согласия не требуется. На мое мнение, потому что действительно при профилактике можно выявить определенные проблемы, тенденции у несовершеннолетних, индивидуально с каждым работать, это достаточно тяжело и не всегда получается.
Но получается, в профилактике это просто как рассказ идет. А если при профилактике можно рассказать, что бывают, какие бывают проблемы, но чтобы все-таки их разобрать, нужно углубиться. И я, конечно, за то, чтобы родители давали все-таки согласие на психолого-педагогическое сопровождение. И в частности, этот эфир, он тоже, его слушают родители школьников. Некоторые, я думаю, что после эфира, послушав профессиональную сторону еще и юриста, что мнение, что все-таки нужно дать это согласие, оно все-таки будет положительным.
Да, но это психологическое здоровье ваших детей в первую очередь.
И нужно это осознать, потому что есть предрассудки, знаешь, какие? Вот как ты думаешь, вот твое мнение интересно, какие предрассудки есть у родителей, почему они могут не дать согласие?
Я даже не знаю, если честно, не могу ответить.
Ну, я скажу так, самая распространенная причина, как выяснилось, это я не хочу, чтобы в мою семью лезли. То есть некоторые родители...
Конфиденциальность так называемая.
Да, настолько закрываются, настолько боятся каких-то юридических, в том числе, возможно, моментов, что они считают, что вот через ребенка, через работу с ребенком что-то могут узнать личное, что происходит в семье, какие-то нюансы, из-за этого есть предрассудки. Но на самом деле мы сегодня будем говорить также про конфиденциальность, правильно, Денис?
Да, совершенно верно.
О том, что психолог сохраняет профессиональную тайну касаемо работы с семьей, касаемо работы с конкретным человеком, учащимся, здесь неважно с кем. Но мне бы хотелось сейчас перейти к такому вопросу, что не каждый же может назвать себя психологом. В принципе, тоже в праве есть определенные показатели. Когда психолог может назвать себя профессиональным психологом, Денис?
Психолог – это лицо, имеющее высшее образование с квалификацией психолог. И только лишь это. никто иной называть себя психологом не может.
Потому что это неправильно с точки зрения даже вот законодательства. Вот, Денис, слушаю тебя и понимаю, что на самом деле закон – это такая сильная вещь, которая регулирует многие моменты вот в обществе, вот как нужно, как правильно.
Конечно.
Поэтому и называется «право» от слова «правильно». И здесь бы мне, да, хотелось развить тему о том, что не каждый человек, который просто окончил какие-то курсы, нашел где-то вот в интернете какие-то курсы, просто их прошел и получил сертификат, может являться лицом, которое оказывает психологическую помощь глубоко. Нужно учиться, как и в любой профессии, познавать и практическую часть.
Да, нужно получать образование. Даже если высшее образование есть, все равно, ну, нету квалификации психолог, психологические услуги оказывать нельзя. Можно лишь тогда, если на базе уже высшего образования проходишь переподготовку, получаешь квалификацию психолог, и только тогда имеешь право оказывать консультационные услуги по психологии.
Здесь еще важно сказать, что если есть какие-то курсы дополнительно, это хорошо, но основной костяк, как если я правильно, Денис, понимаю, должен быть диплом.
Да, высшее образование.
Только высшее образование, в котором четко написано «психолог». Бывает, пишут, преподаватель психологии, бывает, практикующий психолог. Это уже зависит от учреждения. Но вот у меня в дипломе написано «психолог-преподаватель психологии». То есть я могу быть психологом, педагогом и преподавать где-то в учреждении, в том числе. Ну, насколько вот я правильно понимаю.
Да, правильно понимаешь.
И был у меня опыт тоже преподавания, поэтому очень важно. Поэтому всегда смотрите, если вы хотите обратиться к психологу, неважно, с ребенком, как родитель или лично, всегда смотрите на квалификацию, на образование. Вы имеете право изучить, когда приходите к специалисту, верно, Денис? Попросить сертификаты, диплом.
Да, конечно.
То есть, к кому я прихожу? И чтобы изучить, то есть, действительно ли это профессионал юридический, по бумагам.
Действительно ли он специалист в своей области?
Да. И когда вы убедитесь юридически, что вы действительно у специалиста, начинается уже другая история, когда уже есть личное предпочтение, не предпочтение, тоже с точки зрения закона. Но сейчас предлагаю сделать паузу, позже более подробно разобрать.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, а тема «Психология и право» в нашем эфире продолжается. Немного ранее мы вместе с практикующим юристом Денисом говорили о том, что какой должен быть, в принципе, психолог с точки зрения закона и вообще житейской, так сказать, кто же это такой, оказывающий именно такую помощь, также про предрасположенности, почему человек может обратиться к психологу. Вот, Денис, мне кажется, по хронологии мы уже как будто бы дошли к психологу.
Дошли, наконец-то.
Наконец-то, да. Убедились, посмотрели его дипломы, сертификаты, убедились, что мы у нас у профессионала.
Специалиста.
Специалиста. И тогда уже возникает следующая зона ответственности, я так назову. Когда есть такой вот вопрос права и обязанности клиента. Очень интересно, потому что чаще всего люди считают, что у них есть права лишь только, и забывают про обязанности, а также вот в этой связке клиент-психолог, иногда клиент чувствует себя таким лицом, которое может очень многое, а психолог порой не может защититься или как-то скептически вот к этому относится. Расскажи, пожалуйста, вот с юридической точки зрения права и обязанности, с кого мы начнем?
Ну, можем с гражданина, обращающегося к психологу.
То есть с клиента?
Да, с клиента.
Давай с клиента начнем.
Ну, допустим, у гражданина есть только одна обязанность перед психологом – это выполнять рекомендации психолога и сотрудничать с ним. Прав немножко больше,
это уважительное гуманное отношение, получение психологической помощи независимо от пола, расы, национальности, имущественного положения, религиозных убеждений и других обстоятельств, также выбор психолога, формы и способы оказания психологической помощи, сохранение профессиональной тайны с учетом требований закона, отказ на любой стадии от оказания психологической помощи, а также от фото, видео, аудиозаписи при оказании психологической помощи, получение от психолога доступной для понимания форме информации о своих психологических проблемах и иные права.
Если перевести это на более простой язык, то человек имеет право выбрать психолога на свой вкус. Если,
да, можно так сказать.
Если можно так выразиться. Объясню, почему это важно. Потому что есть такая вещь между клиентом и психологом, когда очень важна вот эта совместимость профессиональная. Когда клиент приходит и чувствует, что вот это тот самый человек, которому я могу открыться, который не включает меня по каким-то вещам, вот в общении, визуально, чтобы работа шла продуктивно. Объясню, почему это важно, потому что и с точки зрения, кстати, психолога, если его клиент как-то включает, вызывает какие-то эмоции, работы толком-то и не будет. Поэтому здесь и есть вот эти вот права и обязанности, что с обязанностей выполнять рекомендации. Смысл работать, если человек не прислушивается, не выполняет какие-то рекомендации, если ты уже идешь в работу, и специалист вкладывает время, силы, профессионализм, то будь добр, как бы.
Прислушивайся к рекомендациям.
Да, поддерживать это. И даже в законе прописано, что нужно прислушиваться к рекомендациям.
Иначе психолог откажется от оказания услуг.
Ну, потому что если будет идти терапевтическая работа, а результата не будет, а потом выясняется, что не выполнялись рекомендации, и здесь и психологу будет удар, что я же старался, вкладывался в эту историю. Согласись, что...
Да, а результата нет никакого.
Да. Также сказано о том, что можно сменить психолога, если что-то пошло не так, если что-то не нравится. И даже, насколько я поняла, можно не объяснять, почему.
Да, на любой стадии гражданин имеет право на смену психолога. Не должен объяснять причину, просто вот захотел и сменил, и все.
Ну, вот так что имейте в виду, что никто ничего не теряет, пробуйте терапию, решать свои какие-то проблемы. У вас всегда есть право. Сегодня вот это слово звучит по-особенному в эфире. Право выбора. Право выбора и обязанность соблюдать рекомендации. Дальше мы разобрали с точки зрения клиента. Что же может психолог с точки зрения права?
Психологи могут очень много.
Я не сомневаюсь.
Они имеют права на защиту своих профессиональных прав. Объединение в профессиональные союзы и иные общественные объединения, отказ от оказания психологической помощи в случаях, предусмотренной настоящим законом, отказ от фото-видеосъемки и иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. Также у психологов есть обязанности. Это, в первую очередь, квалифицированно выполнять свои должностные обязанности, уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы граждан при оказании им помощи. И самое главное – это сохранять тайну профессиональную, которая была в результате работы выявлена.
Это самый главный, ну, хотя здесь будет не совсем корректно говорить, что самое главное, все главное, все, что перечислено, но самый распространенный, я сейчас вот исправлюсь в эфире, самый распространенный пункт конфиденциальности. Простым языком объясню, что должен, как должен работать психолог с точки зрения права. Человек рассказывает свою проблему, свою жизненную историю, делится своим личным. Психолог не имеет права, за исключением определенных случаев. Если это не угроза жизни, здоровью и каким-то общественным моментам, то есть не представляет опасности для человека либо для конкретных лиц, то психолог не имеет права разглашать любую информацию, которую клиент сказал. Это важно. И все, если человек профессионал и руководствуется законом, честью и внутренними моральными качествами психолога, то он никогда не обязан и не обязан кому-то что-то передавать, рассказывать.
Не допустит
и не допустит, да, не имеет на это права. Также психолог имеет право перенаправить. Есть случаи, когда он обязан перенаправить, если приходит человек, например, с психически нездоровый, там уже психиатрия. И психолог не работает глубоко с таким клиентом. Это может быть комплекс, например, психиатр плюс психолог. Но обязательно нужно перенаправить с первой консультации. Это вот прям нужно сделать, если видно, что здесь далеко еще, далеко не психология, а уже другие,
психиатрия,
да, другой конкретно специалист, то психологу обязан перенаправить. А там уже как получится, вкупе возможно работать с этим человеком, но не в одиночку. Это очень важно.
Да, согласен.
Также, если психолог включается, как-то ему клиент вот, ну, не ложится на сердце, такое тоже бывает, то тоже лучше перенаправить к коллеге, к какому-то, не к психиатру в этом случае, потому что, ну вот какой пример взять, допустим, разводы. К психологу приходит человек, говорит, вот я развожусь, а психолог сам недавно, например, переживал эту ситуацию, и он включается. И в таком случае, конечно же, он не отправляет к психиатру, да, этого разведенного человека, он просто к коллеге может перенаправить, сказать, извините, я не могу в силу своего состояния работать по этой проблеме. И поэтому лучше здесь, конечно, перенаправить. Это если простым языком описывать. Ну, а сейчас я предлагаю сделать паузу, позже мы продолжим.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, а мы продолжаем тему психологии с точки зрения закона. И мне бы хотелось немножечко вернуться к тому вопросу. Вот, Денис, мы с тобой говорили про права и обязанности клиента и психолога. В каких случаях что допускается, что не допускается, верно?
Да.
Но мне бы вот хотелось еще обязательно для родителей, которые слушают данный эфир. Очень важно в учреждении образования, если ребенок состоит или семья состоит на, в социально опасном положении, проще говоря, СОП сокращенно, то в этом случае согласие на психолого-педагогическое сопровождение не требуется. И там уже психолог, ведется комплексная работа разных субъектов. Понятное дело, что это там и больница, и школа. В этом случае не нужно согласие. Также, если ребенок где-то нарушил правовые моменты, и есть тоже индивидуально-профилактическая работа, которая не требует согласия на то, чтобы психолог включался и также работал с ребенком. Потому что если, в общем, простым языком, если что-то уже случилось или в семье, или у ребенка, тогда уже нужно работать психологу, и не только психологу, другим разным организациям. Это важно. Я хотела об этом тоже в эфире сказать. Ну, а сейчас, мне кажется, нужно поговорить о том, как же может работать психолог. В каком формате? Вот, Денис, с точки зрения права.
Ну, с точки зрения права, закон делит оказание помощи на две основные формы. Это индивидуальная, один на один, и групповая.
Да. Простым языком, кстати, сказано в праве. Консультация индивидуальная – это один на один. Один психолог, один клиент. Иногда бывает два, если это семейная какая-то история. Это консультирование. Встреча один на один. Также есть, правильно сказано, групповая форма работы. Это когда собираются люди. Есть психолог, психолог-тренер, то есть каждый по-разному может себя позиционировать. Опять же, это должен быть сертифицированный специалист с дипломом, у которого есть все правомочия осуществлять данную деятельность. Конечно, отличается индивидуальная и групповая работа и по количеству человек, и по специфике. Вот с точки зрения права, групповая работа, чем она, ну, защищена, так скажем?
Ну, в первую очередь, групповая работа – это зона повышенной юридической ответственности, потому что участвует несколько людей. Вот. При групповой работе, значит, каждый участник группы или родитель, если это дети, должен подписать согласие на участие в этой группе. В документе должны быть прописаны правила работы, в том числе и правила конфиденциальности. То есть, если один на один, ну, понятно, мы работаем с конфиденциальностью легко и просто, то здесь много информации, которая поступает от других людей, мы ее можем узнать, и, соответственно, ее не нужно разглашать.
И обязательно, я здесь скажу, если вы тренер, психолог в групповой терапии, или вы как участник собрались на данное там обучение, проработку какой-то проблемы, нужно все документировать, оформлять письменно. Правильно, Денис?
Да, конечно.
Потому что действительно правильно подмечено, что в групповой работе люди, на чем она построена? Есть разные направления, но я не буду уже сильно углубляться. Скажу лишь только то, что групповая работа подразумевает, когда то, когда люди делятся вот в круге своими проблемами, рассказывают, что у них болит, проще говоря, и какие-то вещи в рамках группы личные о себе. И когда ты видишь впервые в своей группе разных людей, обычно так это и происходит, что вот собрались люди совершенно разные, и начинается с ними работа групповая. Соответственно, где-то личная информация своя озвучена, и всегда оговаривается, но еще лучше письменно, чтобы это было заверено, что если вы что-то услышали о ком-то, то не имеете права в рамках групповой работы где-то это рассказывать, обсуждать. В общем, это все законом защищено, насколько я...
Да, защищено и уголовным, и административным кодексом.
И если это еще и заверено, должно быть заверено. Поэтому должно быть заверено, что не разглашаю, не...
Ну, это прописано, должно быть в локальном акте, который подписывает каждый участник при участии в группе.
И, да, и здесь бы я еще хотела поговорить о том, что вот мы поговорили с тобой, Денис, про формы работы. То есть какая бывает личная и публичная.
Личная, да.
Простым языком, да. А, я бы хотела поговорить, какие учреждения вот оказывают те самые и... консультативные вещи, то есть один на один со специалистом, и групповые. Какие-то учреждения с точки зрения права?
Ну, существует три группы. Это государственные учреждения, негосударственные организации и индивидуальные предприниматели. Значит, если мы берем первую группу, это учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты. Если не государственные, то это частные центры психологической помощи, работающие на коммерческой основе. Ну, и либо ИП – это люди, которые имеют соответствующее высшее образование и квалификацию психолог, которые оказывают услуги индивидуально.
Но, опять же, чтобы иметь индивидуальное что-то, нужно это подтвердить, что ты действительно профессионал, что не просто так ты можешь назвать себя психологом, верно?
Да.
Вот, поэтому здесь важно понимать, что обычно, если существует у человека какая-то проблема, и достаточно серьезная, психологическая, какой-то кризис, возможно, придется подключать разные структуры. Например, психолог плюс психотерапевт, здравоохранение, ну, разные сферы я имею в виду. Если, опять же, немножко вернусь к детской части вопроса, что если это учащийся, если с ним проводится какая-то коррекционная работа, обычно несколько структур, это может быть и милиция, в том числе, если что-то вот случается, это и психолог, и еще медицина тоже может подключиться. Вот зависит все от индивидуального случая. Денис, мне бы хотелось сейчас пробежаться и подытожить, в принципе, еще раз тезисно то, о чем мы сегодня говорили. Во-первых, если подводить итог, существует закон и в психологии, в том числе, который говорит о том, что каждый гражданин имеет право быть услышанным, проработать свои проблемы, обратиться за помощью. Если у него возникает, ну что...
При наличии проблем.
Да, жизнь не ладится, пойду схожу к психологу, человек имеет на это право. По детской психологии то, что психолого-педагогическое сопровождение, оно до 14 лет, оно нужно, а после 14 ребенок сам может прийти и сказать, что я хочу заниматься с психологом и вообще хочу что-то обсудить, верно?
Ну, не совсем. То есть
вот интересно.
С 14 до 18 тоже нужно согласие родителей, но при наличии определенных условий оно не требуется. Это если несовершеннолетний гражданин подвергся насилию какому-то определенному в семье, психологическому, физическому, сексуальному и прочему. Но... Тогда согласие не требуется от попечителя, от родителей.
Ну, зависит от ситуации, насколько я понимаю, контекст обращения ребенка.
Да, все нужно в частности смотреть и разбирать.
Да, бывает, просто заходит ребенок и говорит: вот хочу рассказать про свою любовь, например, что вы мне посоветуете? Здесь же ничего такого нет.
Согласие требуется.
Согласие требуется на то, чтобы высказаться психологу. Так, это касаемо согласия. Есть также права и обязанности. Самое главное – это конфиденциальность, возможность выбора у двух сторон, и у психолога, и у клиента. Также про группы работы мы сегодня говорили. Это или один на один, или не один на один, я так скажу. То есть это какая-то групповая форма работы. И в целом, подводя итог, хочется сказать, что психологическая помощь – это большое значимое дело для состояния и благополучия и взрослых людей, и детей. Поэтому обращайтесь за той самой помощью. Не нужно стесняться. Право нас защищает, Денис, правильно?
Да. Но самое главное, не попадайте в такие ситуации.
Всем желаем хорошего дня. Денис, спасибо, что пришел на эфир. Всем пока.
Психологика на радио «Гомель плюс».